«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Вот уже третьи сутки одной из, можно так сказать, даже горячих точек на пространстве бывшего Союза остается столица Армении, Ереван, где сначала под лозунгами социальными против повышения цен на электроэнергию начались волнения гражданского населения. И наблюдатели третьи сутки теряются в догадках, как воспринимать вот эти события. То ли это социальный протест, то ли это социальный протест, который может перерасти в любой момент в политический. Ереван под напряжением, так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с нашими гостями, моими коллегами. Федором Шаловым-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, Федор Вадимович. И Леонидом Йоффе, ведущим программы армянского телевидения АРМ-ТВ. Здравствуйте, Леонид, давно не виделись. Рад вас приветствовать на нашей территории. Спасибо. Радио «Свобода». А сначала с нами на связь вышел наш сапкор в Ереване, Саргиз Арутюнян. Добрый вечер, Саргиз. Слышите нас?
Да.
Да, какова обстановка сегодня была в столице республики?
Акция протеста продолжается. В Ереване, в центре Еревана, на проспекте Баграмяна, можно сказать, беспрецедентное количество людей, около 15 тысяч человек, по разным оценкам. Очень интересная ситуация. Дело в том, что количество полицейских не так уж велика, как в прошлые дни. Люди ждут ответа от властей об отмене решения о повышении цен на электричество. Скорее всего, можно говорить, что сейчас власти в процессе принимания решения, и люди ждут этого решения. День прошел без эксцессов. Можно добавить к этому еще и то, что вот количество баррикад на улице Баграмян и на соседних улицах только увеличилось. Вот такая ситуация сейчас у нас в Ереване.
Спасибо, Саргиз. Давайте дадим слово нашим гостям. Федор Вадимович, как вы считаете, насколько серьезны вот причины вот этого гражданского конфликта на территории Армении?
Ну, смотрите, во-первых, надо все-таки сказать, что все началось в пятницу, в прошлое. Вообще первые.
Да, но мы как-то не предали, мы бы хотели это обсудить. На выходных все затихло.
Ну, на выходных как затихло? То есть люди помитинговали, да, кто-то остался. Все-таки там же оставались люди на месте, да? Вот, кто-то разошелся, но...
Небольшая, правда, часть, но
оставалась. Да, все-таки выходные, теплое время, есть чем заняться. Многие же живут, в том числе, там, постоянно помогая своим родственникам в деревне, да?
То есть, а вы уже стали следить, вы поняли, что что-то там назревает, да?
Ну, я так привык вообще присматриваться к тому, что происходит, потому что, ну, мы же помним, какие огромные митинги собирались там и в конце 80-х годов, и в 90-е. Меня в данном случае как раз вот заинтересовало то, что не так много народу, да, потому что, когда, скажем, оппозиция, я имею в виду Армянский национальный конгресс и партия «Процветающая Армения», которая тогда еще функционировала в полную силу, да, собирали своих сторонников, то там 50-100 тысяч, да, ну, даже да. За 100 тысяч собирались. Но это вот было буквально, там, не знаю, полгода назад, год назад. То есть собиралось большое количество людей. Здесь все-таки мы видим на порядок меньше, чем вот если говорить о тех митингах. Поэтому мне думается, что вообще здесь на ситуацию надо посмотреть шире, потому что я, зная, что сегодня приду к вам на передачу, я разговаривал по телефону со своими друзьями ереванскими, с которыми я знаком там еще с периода избирательной кампании Галины Старовойтовой, да, то есть вот людей, которые так политически мыслят, которые и как публицисты работают, они сказали, что ну да, конечно, там и какая-то активность посольств вокруг всего этого видна, потому что, ну, это собственно, и работа посольства есть, да, то есть смотреть за тем, что происходит, и, возможно, каким-то образом не только собирать информацию, но и каким-то образом, может быть, и влиять на это, да. Но, тем не менее, я хотел бы, может быть, там, не знаю, посмотрим, как дальше будут развиваться события, но сказать, что пока, во всяком случае, не надо здесь видеть, с моей точки зрения, никакой конспирологической линии, да, не придерживаются никакой вот кинескопологической такой вот доктрины. Я думаю, что скорее вот то, о чем надо говорить, и то, на самом деле, о чем никто вообще не задумывается, что вот эти все эффекты, включая и страшные события, которые происходили и происходят на Украине, они являются некоторой поверхностной такой пленкой на тех событиях глубинных, которые происходят на самом деле в мире. Они сводятся к тому, что если мы посмотрим на то, как развивалась в течение там, последних десятилетий мировая экономика, да, то она развивалась совершенно очевидно по принципу пирамиды. В свое время еще, когда он был жив, мой друг, наш друг Егор Гайдар сказал, что современная экономика стала эмиссионно-долговой. И он об этом не просто говорил, он даже об этом писал. То есть это вот такое его определение. Так вот, эмиссионно-долговая экономика – это и есть, собственно, эвфемизм, обозначающий пирамиду. Да, пирамида может существовать только если она постоянно расширяется.
Да,
поэтому вот эта вот современная экономика, она вскрывала все время все новые и новые рынки. Так вот сейчас никаких рынков, ну если там не считать КНДР, скажем, да, некоторых стран в Африке и в Азии еще, да, в общем, уже вскрывать не осталось. Да? Да, можно говорить о том, что несколько миллиардов людей там в Индии и в Китае еще не вовлечены в рыночную экономику. Но тем не менее, страны, как рынки, они открыты уже. И когда расширяться пирамиде некуда, она начинает сыпаться. Эти вот события, да, и точно таким же образом развивался Европейский Союз с безумным ускорением, против чего возражал Морис Алле, скажем, да, знаменитый Нобелевский лауреат, против чего возражал социолог Зигмунд Бауман, говорил, что нельзя так расширять быстро Европейский Союз, нельзя так быстро расширять еврозону. Вот тем не менее, сейчас тоже европейский проект тоже уперся, как пирамида, тоже уперся в общем в свои пределы.
Да,
вот начинаются такие эффекты, потому что когда сыпется пирамида, вот всегда возникают хаотические события на периферии этой пирамиды. И в этом смысле то, что происходит, я думаю, это вот последствия данного.
Упоминают имена молодых реформаторов, но скорее Анатолия Борисовича Чубайса, потому что там связано с ценами, которые устанавливает монопольно РАО ЕС.
Это русская компания, но тем не менее, да, антирусские лозунги были вначале, потом их сняли.
Давайте вот Леонид дадим слово, потому что он изнутри у нас, как бы, он армянский журналист.
Да. Ну, арбатского происхождения, да. Вот, ну, тут что можно сказать, что, слава богу, горячей точкой, ну, в прямом смысле слова, когда мы имели Балканы, сейчас имеем Украину и так далее, конечно, никакой это не стало, если не считать такой детали, что 37 градусов сейчас в Ереване, и поэтому к вечеру, ну, во-первых, все-таки, хотя безработица довольно высокая в Армении, но многие люди все-таки работают, и очень жарко, поэтому многие подтягиваются после 18-19 часов туда.
После сиеста.
Вот, да, такая своего рода сиеста. Вот. И поэтому, вот, когда водометы показывают, вы заметили, что люди, вот, в отличие, когда это в Европе
они
показывают, они кое-кто, в общем, совершенно их не боится. Нет, еще один нюанс.
Я
специально выяснял, не направляют по-настоящему мощную струю. Просто вот как бы охлаждают.
А вот это что, телевидение?
Вот, который сметает людей, который, если в глаз попадет, может просто...
Это что за телевидение? Вот это какая программа?
Повредить? Вот, это... телевидение.
Новости государственные, да?
Армянское, да, потому что вот там Овик Абрамян, премьер-министр. Да. Ну вот, и, значит, в этом плане, слава богу, горячей точкой, конечно, пока Ереван и Гюмри, ну, который тоже богу, поддержал, конечно, не назовешь. Вот. Но ситуация социальная тяжелая, конечно, и началось это, ну, в общем, с прошлого года, на самом деле, развитие событий, потому что, конечно, Армения, если вы помните, да, из Евразиатского союза одна признала воссоединение Крыма с Россией,
да.
Белоруссия и Алма-Ата благоразумно, так сказать, устранились, у которых вполне, да, серьезные экономические отношения с Украиной. У Армении они тоже есть. Но тут сработал, конечно, карабахский фактор. Вот мы это действительно отслеживаем. И пришли, ну, просто на разрыв души, что называется, материалы из Арцаха. Ну, ты знаешь, Нагорно-Карабахской республики, да, подлинное армянское название. Вот, где люди просто кричали в голос о том, как мы рады за вас, крымчане, что вы получили, ну, бескровно, то, за что 4 тысячи
не будем их,
значит, да, человек уже погибло во время войны. Вот. Ну, за это тоже, так сказать, да, в какой-то степени пришлось расплачиваться. Вот, некоторым таким более косым, что ли, взглядом на Армению со стороны и Штатов, и Европы. Вот. Ну, а потом экономики тесно связаны. Вот вы сейчас говорили, да, об электроэнергии, да. Ну, еще по целому ряду позиций. Вот, и поэтому, а когда с декабря, вы помните, ну, не просто пошел в горы, как бы погрубее сказать, просто попер доллар, тут уже даже речь шла не только о том, насколько драм тесно связан с рублем, а просто, что доллар всех давишь, так сказать, на национальные валюты, драм с доллара обрушился, вот, а чтобы получить в Ереване драмы, надо здорово попотеть, поработать в Москве, в Ростове, в общем, во всех других России, да. Местах, города в России, да, где да. трудолюбивые армяне работают, многие из них просто кормят семьи и так далее. Вот. И поэтому просто трансферты здорово сократились и стали даваться большим трудом. Вот. И поэтому, когда вот такое довольно существенное, да, изначально предполагалось процентов на 7-8, а в итоге сделали на 17 повышение вот да, этого киловатт-часа, оно, конечно, так сказать, не осталось незамеченным.
Да, вот. Еще, поэтому да, я... Нет, надо сказать, что у нас же, между прочим, когда повышают тарифы, то примерно вдвое меньше, да, каждое повышение. Ну, где-то там 30-40 копеек, да.
А 7... Там и так уже очень
высокие. Нет, а 7 драмов – это 70 копеек.
Нет, у них вообще высокий по сравнению с заработками. То есть,
когда говорится, что вроде там незначительное повышение, ну, я бы не сказал, что так, такое уж незначительное, да.
Давайте дадим... Да, ну, просто хотел бы еще очень быть приятно, чтобы у моего арбатского земляка Федора прозвучало... Тезис о том, что не надо сразу в этом усматривать конспирологию, мировую закулису и так далее. Потому что сегодня, насколько я знаю, в Совете Федерации вот, уже кое у кого такое немножко прозвучало. Вот, но, значит, вопрос поставил, правда, так сказать, он остался так неотвеченным, он его потом не педалировал сам в подходе к прессе, но Николай Иванович Рожков. А он-то поставил вопрос как раз о том, какова роль именно российской энергетической компании здесь. И смысл его, так сказать, обращения был, что надо бы об этом и подумать. О стратегическом союзнике, возможно, облегчить его участь, что, как я надеюсь, кстати, ну, может быть, забегая вперед, еще, может, Владимир об этом спросит, будет сделано.
Да, кстати, надо сказать, что Николай Иванович своеобразный такой,
значит, это герой Армении.
Герой Армении, да,
просто чтобы человек, которого в Армении боготворят.
Молодому поколению, потому что он был герой.
Самый уважаемый.
88-го года, когда спасал, да.
Сейчас землетрясение. Сам он участвовал в разборе.
Конечно, мы помним, когда он так.
Нет, он с легкой щетиной.
Да, с осторожным все лицом, я помню.
Да, как глава государства там побыл, но недолго и улетел. Просто жил там Николай Иванович.
Работал.
Да, сейчас у нас на связи оппозиционный политик, который весь день проводит на улицах города, Давид Шахназарян, бывший министр госбезопасности. Давид, добрый вечер. Какова сейчас обстановка вот поблизости от вашего дома? Я знаю, вы вернулись уже домой, вам слово.
Да, ну обстановка уже была обрисована. Я могу сказать, добавить только, что... Нет никакого управления вот этими митингами протеста. Нет какого-то органа, который им управляет. Формально была инициативная группа, но ее практически нигде нету. И, в принципе, это и была основной причиной, почему не состоялась встреча с президентом Армении ни вчера, ни позавчера, потому что не было реальных представителей. И это действительно спонтанная акция, она абсолютно политически неуправляемая, и никаких политических требований, лозунгов нет. Единственное одно требование – это, конечно, аннулировать решение о повышении цен на электричество. Я, в принципе, согласен с оценками, которые прозвучали о ситуации. Буквально 20 минут назад там были песни, пляски. Даже выступлений как таковых нет. Даже нет той техники, которую можно использовать, чтобы слышали все эти от 12 до 15 тысяч человек. То есть локальные какие-то группы что-то слышат, маленькие информационные сообщения. И еще одна такая ремарка, не в качестве... исправление, а уточнение. Армения не признавала, как было сказано, воссоединение Крыма. Я назову это по-другому, аннексию Крыма. И я, честно говоря, надеюсь, что официально моя республика этого и не признает.
Спасибо большое, Давид. А теперь давайте дадим слово нашему коллеге, Сапкору Ереванской газеты «Новое время» в Москве Армену Ханбабяну. Армен, вот вас не настораживает, что нет единого центра, руководящего всеми событиями? Вам слово. Добрый вечер.
Ну, во-первых, здравствуйте.
Да, здравствуйте, конечно. Рады, что нету никаких
нашей беседы,
тревожных данных с вашей родины. Да, вам слово.
Да, я вам скажу, что меня это совершенно не настораживает по той простой причине, что тут совершенно правильно господин Шахназарян сказал, это совершенно не политический протест, это протест абсолютно социальный. Это, так сказать, если пользоваться исторической терминологией, классический хлебный бунт. И какие могут быть тут, значит, руководящие центры и все такое. Да, со временем, если бы ситуация начнет усугубляться и идти по плохому сценарию, возникнут и руководящие какие-то органы, и функционеры этого движения, и активисты, и все остальное. Но сейчас ничего подобного нет, и хочется надеяться, что и не будет, потому что есть какие-то основания считать, что, может быть, удастся разрулить эту обстановку.
Спасибо, Армен. Вот, Федор, мы с вами историки по первому образованию. Похоже ли это на классический хлебный бунт?
Ну, протест-то действительно, он возникал как социальный, да, причем тоже вот то, что мне мои друзья говорили, это совпадает с тем, что мы сейчас услышали во время двух включений из Еревана, то, что совершенно непонятные люди, да, вот эта инициативная группа, никому неизвестная вообще, непонятно откуда взявшаяся, и поэтому не имеющие необходимого авторитета. Так что в этом смысле, да, ну, если иметь в виду хлебный бунт как такой вот некий стихийный такой протест, то похоже, в этом смысле действительно похоже. Значит, что еще в связи с этим можно сказать? Что были политические требования, да, как я уже сказал, сначала было вот, как были какие-то антирусские лозунги, антироссийские.
Потом антипрезидентские,
да,
были.
Да, потом их сняли. Это было заменено на протесты против собственного руководства, против президента, прежде всего, и его администрации. И здесь надо тоже, видимо, учитывать и то, я не знаю, там, вот согласятся ли со мной другие собеседники, но что в значительной степени армянское общество устало от нынешнего армянского руководства. И те консультации, которые, в частности, проводились не так давно, которые были расценены обществом как указание на то, что президент рассматривает возможность пересесть в кресло спикера парламента и остаться все равно как бы главным действующим лицом в армянской политике. Ну, в общем, наверное, скажем так, не всех обрадовало. Да, то есть вот такое вот продолжение его фактически правления в другом качестве, в общем, наверное, не понравилось достаточно многим, судя по всему. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас, ну вот, поскольку нам это сказали из Еревана, очевидно, таки да, были сняты политические лозунги, в том числе в адрес собственно армянских властей. Но возможно, что они, если, вот как было сказано, эта ситуация не будет разрешена благоприятным образом, то есть не будет, скажем, отменено или принципиально уменьшено, да, или вот это повышение тарифов.
Пересмотрим.
Потому что здесь же, вот я повторяю, здесь еще надо учитывать, что когда я последний раз был в Ереване, это было несколько лет назад, ну, средняя зарплата тогда была $200.
Да? Зарплата.
Зарплата.
Что-то говорить о пенсии.
Да, средняя зарплата была $200. Сейчас очевидно, что это меньше, вот с учетом тех экономических, инфляционных процессов, и не только инфляционных, да, курсовых, я бы сказал, процессов, которые прошли. То есть это все серьезно давит на людей. Да? Ведь мы знаем, что многие отказались, скажем, от газоснабжения в Ереване.
И от центрального отопления уже там нет в городе, я так понял, вообще,
ну, да,
такое,
да,
понятие центрального отопления.
И когда вас лишают возможности, и, собственно, я думаю, что и повышение тарифов было замыслено в связи с этим, да, поскольку все переключились на электричество, то есть стали потреблять электричество значительно больше, а почему бы не поднять, когда они все равно никуда не денутся? Знаете, это такой принцип бизнеса, все равно заплатят, потому что мерзнуть никто не захочет, да? Сделали это сейчас, вот сделали это летом, когда это вроде как не так болезненно, да, но все-таки мы знаем, что Армения высокогорная страна, и, в общем, зимы там бывают вполне серьезным испытанием А для граждан, да, мы помним, как в 90-е годы, в начале 90-х годов просто некоторые люди замерзали
и в соседних республиках тоже, и в Тбилиси
замерзали в своих квартирах, конечно. Просто умирали, замерзали не в том смысле, что им было холодно, просто замерзали насмерть. И падали на улицах, и тоже гибли.
Да, ведь там, если все-таки ситуация была получше, они могли получать топливо из Азербайджана, и во время, в разгар ереванской блокады стояли большие эти бензовозы, как раз именно из Тбилиси пришедшие. Вот. В Ереване в этом плане было просто ужасно. Там же доходило до того, что электричество было по 2-3 часа в сутки. Рояли дорогие, ну, все-таки нация же очень культурная и, в общем, жившая в этом плане, так сказать, достаточно неплохо при советах, это надо признать. Немцы рояли дорогие фамильные рубили на дрова.
Рубили, да, на дрова. Давайте напомним, кстати, о нынешнем режиме политическом в Армении. Это же плод рокировки, как у нас, вы сказали, в России, да? То есть премьер, чтобы не нарушать конституцию, заменил президента, который уже исчерпал свои два срока. Так, по-моему, ведь, да?
Ну, в этом смысле, да. И тут я согласен с Федором, что в стране, где все-таки нет, и с моей точки зрения, ну, таких мощных все-таки прорывов экономических пока просто быть не может, потому что, ну, посмотрите на карту, да, ласковое окружение слева и справа.
Да.
Вот с севера далеко не всегда понятная сторона Грузия. Вот с юга более понятный в этом плане.
Да, там же напряжение в Халцихе, в
экономическом. Ну, периодически. В Джавахке, да. Возникает. Хотя, кстати, надо отдать должное. Там вот сейчас такой, ну, я думаю, фамилия его известна, довольно харизматичный, обаятельный премьер Гарибашвили.
Ну, да.
Вот, который как раз эту обстановку в Джавахке сумел разрядить.
Да.
И в плане приграничной торговли.
Ну, я просто говорю, что когда вы говорите, что непонятное, да, вот бывают же такие моменты.
Да, периодически. Вот, да.
Возникают и такие, просто межэтнические.
В общем, сейчас там стало в этом плане лучше, как раз будет. Благодаря линии, которую премьер Гарибашвили выдерживает. Вот. Ну, с юга Иран, который более понятен и энергетически, так сказать, тоже подпитывает, как раз в том числе один из источников для Армении. Ну, в общем, возможность для маневра очень небольшая.
Да, вообще
почти нет. А, соответственно, и для экономических успехов. И поэтому понятно, что правительство, ну, в данном случае президент, который сидит уже долго, да, так сказать, второй срок,
да,
неизбежно, так сказать, какую-то усталость, что называется, вызывает. Это во всех странах, где нет таких очевидных экономических успехов. Но обратите внимание, если мы говорим о политике, известно, что еще с ночи, на всякий случай, опасаясь вот того кровавого марта, помните, да, вот когда как раз был первый срок Сержа Саргсяна, и когда погибло 11 человек,
но
в массовом сознании, надо сказать, я беседовал с многими людьми, они как бы, что называется, не на этом руководстве, а на том, которое было до этого, вот эти погибшие люди. Но, тем не менее, чтобы этого не было, вышли вот на линию соприкосновения полиции и манифестантов политики самых разных партий, которые так между собой уже в парламенте с трудом.
Да, тут они стали живым щитом.
Не очень
сотрудничают. Понимаю, да. Значит, АНК, Национальный конгресс, которых, ну, в просторечии называют ливанисты, по имени первого президента Армении, Левона Тер-Петросяна. Вот, Ренат Яркир и еще несколько партий. И обратите внимание, никто из них, ну, во всяком случае, пока. Хотя, действительно, ну, хотя, конечно, по сравнению с теми митингами, о которых вы говорили, сейчас там меньше, намного меньше народу. Но все-таки всегда есть соблазн, да, недовольных людей оседлать, как-то подмять под себя. Нет, никто этого пока не сделал. Ведь они же могли бы предложить такой вариант. Да, вот мы берем на себя, да,
аккумулируем требования народа.
Вот эту пятерочку как раз составим, там, АНК, Ренац, Яркир, Дашнак,
еще. Да, переходные.
И пойти таким образом к президенту хотя бы, так сказать. Вот, нет, это не сделано. Что как раз только свидетельство о том, что в этом плане они понимают ответственность такую, что оседлать там какой-то динамик поднять можно, а что дальше предложить?
Правильно. Да, потому что люди действительно не очень понятные.
Давайте Давиду Шахназаряну дадим слово. Как вы считаете, почему вот оппозиция не пользуется моментом и наоборот даже как-то самоустранилась, только в такую пассивную...
Вчера они действительно стали живым щитом.
Она не совсем пассивная, нет, она как раз именно разделяет.
Только чтобы разделить, наоборот. Ну, да, да. Как по-вашему... Может быть, достаточно популярно сохраняет правящий режим? Вам слово, Давид.
Да, сами протестующие буквально не позволяют политическим силам приближаться. Хотя представители определенных политических сил там существуют, как рядовые митингующие. Но я тоже согласен, что если это так будет продолжаться, то рано или поздно те или иные политические силы попробуют уже сделать реальные шаги, чтобы иметь определенное влияние на это. Относительно экономических показателей, экономических причин, как вы сказали, вы знаете, задолго до этих акций было огромное количество публикаций в нашей прессе, в том числе прямые документальные публикации, документы опубликованы, из которых следовало, что компания «Армянские электросети», которая является дочерной компанией РАО ЕС, там, мягко говоря, делала очень и очень сильные нарушения. Там видна даже прямая коррупция. Это документы, я говорю, не комментарии. Второе. Не было представлено ни одного серьезного экономического обоснования, почему нужно поднять цены на электроэнергию. Вот посмотрите, Армения платит за электроэнергию приблизительно 1,7 раз больше, чем, например, Грузия. Армения сегодня платит за газ гораздо дороже, чем сегодня платит Украина. То есть этих обоснований абсолютно никак не были. Более того, вот сегодня я заметил, хотя я сказал, ничего политического не было, но было два плаката, которые появились сегодня с резким осуждением российских телеканалов. С резким осуждением. Причем сегодня я там стоял буквально часа два или три. Это была основная тема разговоров между группами. И моя оценка, я не исключаю, что может сложиться довольно-таки такая серьезная патовая ситуация. Очевидно, что власти, то, что сделали вчера утром, у них нет желания этого повторять в ближайшем времени, во всяком случае, в ближайшие дни. Я абсолютно уверен. Полиция сегодня, вы знаете, там носит чисто символический характер присутствия полиции сегодня. Но я, честно говоря, и нет такого оптимизма, как у многих протестующих, что власти пересматривают или могут пересмотреть вот это решение о поднятии тарифа на электроэнергию. Я не исключаю какие-то эксцессы не в ближайшие дни, а в будущем. К сожалению, вот в какой-то определенной степени скептицизма у меня есть на этот счет.
Спасибо. Дадим слово Армену Харнабабяну, как нашему коллеге-журналисту. Вы разделяете вот это возмущение политикой российских телеканалов, ваших соотечественников на вашей родине?
Вы знаете, я не то чтобы о возмущении тут речь, я просто поражен, как можно столь неверно, совершенно безграмотно и абсолютно вне соответствия с какой-либо реальностью трактовать и показывать события. Ничего из того, что вот сказали, к сожалению, многие наши коллеги-тележурналисты, ничего это в действительности не соответствует. Вот это может вызывать среди народа возмущение, и если сеть пойдет о политике, то в первую очередь совершенно прав был господин Шахназарян, который сказал, да, вот тут политический момент можно в этом усмотреть, в протесте против такой вот деятельности российских телеканалов. Они просто совершенно неверно все трактуют, совершенно несоответствующие реальности сведения, так сказать,
подают, да,
своим зрителям.
Я надеюсь, что приятным исключением должен служить канал Rush Today, где ваша соотечественница руководит. Она должна все-таки знать...
Маргарита Симоненко?
Да, да.
Ну, она сама не из Армении, да, из Краснодарского края. Да, кстати, пишет, между прочим, прекрасно они были, вот как-то совершенно секретно, я слушал прелестные рассказы из жизни сочинских армян, вот своих соплеменников, да. Очень такие талантливые и веселые. Вот. Ну, в общем, да, тут с Арменом можно согласиться. Ну, федеральные наши каналы, они все-таки в целом исходят из таких...
Да, вот такие передачи имеются в виду, вот эти российские каналы? Схем,
да, глобальных, да, вещей, да. Значит, именно вот при нынешнем руководстве Армении, Армения член ЕАЭС вот с 1 января этого года, и, так сказать, других пока установок, так сказать, не поступало. Ну, и, значит, соответственно, ну, охранительный такой,
да,
инстинкт.
Вот. Консервативный курс.
Ну, да, в этом плане, да.
Как вы считаете, насколько дальновидно, Федор Вадимович, вот такой?
Нет, ну, конечно, надо вдавать картину более объемную. Понятно, что после того, что произошло, скажем, там, на Украине, да, ну, как бы вот такая реакция, как у собачки Павлова, она неизбежна.
Должна быть хотя бы, да, уже
первая мысль, да, первая мысль. Но дальше, после того, как у вас возникает первая мысль, должна там идти вторая, третья, 25-я, там, я знаю, 125-я. То есть надо смотреть на ситуацию объемно. Опять же, я не могу исключать, даже наши коллеги в Ереване, да, я не могу исключать, что через какое-то время, скажем, то, что происходит на Украине, в том числе, то, что происходит, я прошу, вот видите тоже, оговорка такая, да, потому что перекормили Украину, честно говоря, просто перекормили. Так вот, значит, то, что происходит в Ереване, не будет использовано как некий элемент апробации того, а вообще насколько может политическая ситуация быть изменена, там, я не знаю, или проманипулирована, может быть, даже есть, могут быть и такие, и такие проекты, потому что, ну, в конце концов, при том доминирование разного рода пиар-технологий и вообще политических технологий, которые сейчас присутствуют в политическом поле любой страны, там в России точно так же, исключать того, что вот такие попытки апробации не будут совершены, невозможно. Да? То есть вполне возможно, что это произойдет. Но в любом случае, пока вот то, что я вижу, пока, конечно, это ничем не напоминает не только там, я не знаю, события в Киеве полутора-двухлетней давности, но и, скажем, там революцию роз в Грузии, или даже там вот те события, которые привели к смене режима Саакашвили на нынешний режим в Тбилиси, я имею в виду.
Но это были выборы законные.
То есть ничего похожего не происходит. В какой-то степени это может, скажем, там напоминать то, что происходило в Кишиневе, Молдавии, да, но там, опять же, это было более массово.
Когда разгромили дом парламента?
Нет, ну это я имею в виду недавние, там, когда без всяких погромов обошлось. Но там, опять же, там это было структурировано, то есть там это были политические силы, которые вывели людей на улицы и совершенно определенными политическими требованиями, часть из которых их пожелания, я имею в виду не требования, а пожелания, да, и устремление было реализовано во время местных выборов, как мы знаем, в Молдавии, да. То есть формально какие-то моменты могут совпадать, скажем, с тем, что происходило в Кишиневе и в других крупных городах Молдавии, но по содержанию все равно это другое.
Да, очевидно, скоро начнется ток-шоу, посвященное уже армянской ситуации, да, на российском телевидении.
Если начнутся, так
нет,
скажем,
нет,
посмотрим.
Ну, только, опять же, не хотелось бы, вот я здесь полностью солидаризируюсь.
Вы куда еще ходите, к Роману Бабаяну?
Нет, к Роману Бабаяну я хожу, меня стали сейчас звать во время «Покажет»,
да,
Петра Толстого. Ну, бывают какие-то другие еще передачи эпизодические, но дело не в этом. То есть мне опять же вот не хотелось бы, чтобы, если это будет, станет предметом обсуждения, да, чтобы это превратилось вот в такое вот бессвязное и очень сумбурное и дерганное какое-то политическое или околополитическое действие, как мы это видим, когда обсуждаются вполне, может быть, даже справедливо ставимые, но вот вопросы, связанные с Украиной.
Ну, на мой взгляд, действительно, ровно никаких оснований нет предполагать что-то похожее на украинский или многочисленный грузинский сценарий, который цветные порой вообще есть, напоминали, да, вот когда в детстве, помните, была игра «Царь горы», вот один забрался, его почти тут же начинает спихивать, чаще спихивает, ну и вот снова. Да. Вот. Такого тут нет, но хотя бы все-таки по численности манифестантов, потому что в более острых ситуациях, ну, помните, когда шла борьба за Карабах, так просто на площадь миллион выходил, буквально миллион, по советским масштабам, в небольшом городе в Ереване, то есть просто весь народ выходил.
Ну да, от оперного театра до Матана Дерана.
Просто заполняло все. Ну, потом были, да, вы упоминали, 50-60 тысяч острой ситуации. Острая была ситуация, конечно, 96-го года, значит, переизбрание Левона Тер-Петросяна.
Вот. А 98-го, когда убили Демирчана?
Да, 99.
И ни одного
да, сам, да, вот тогда. Ну, это, кстати, да, уж если к этому возвращаться, вот как раз когда в 96-м году были эти протесты, там были спорные результаты голосования, Вазген Манукян или Левон Тер-Петросян, вот, взломали, да, решетку.
А тут их всех убили.
Набросились, побили, значит, спикера, моего товарища вице-спикера Араса Акяна. Но я тогда произнес фразу, и потом цитировали, что самое страшное не произошло. Армянин не убил армянина. И вот через 3 года, да, была действительно страшная трагедия в парламенте, да. Люди, которые были тогда надеждой нации, Спарапет, вот, Вазген Саркисян, Карен Демирчан, бывший руководитель Советской Армении, который огромным авторитетом, надо признать,
пользовался.
Да. Вот. Ну, все-таки, слава богу, с тех пор вот таких вещей были, конечно, да. Например, вот избиение Ашота Манучуряна, ты знаешь, кстати, уникальная вообще личность, это вот про него однозначно все признают, что этот человек, с ним можно соглашаться или нет, но никакого вот следа коррупционного, вот всю историю, так сказать, новейшую Армении проходил в одних штанах человек, да, вот его избили жестоко, было, да, такие. Но такого все-таки, да, больше уже не было. И сейчас просто по количеству манифестантов, ну, видно, что это не обретает такого характера, что любопытно. Если вот сейчас смотрите на картинку, очень много таких крепких молодых людей. Вот. Да. А ведь, как правило, вот, ну, вспомните, да, там и в России в наши вот 90-е годы, в Латинской Америке, как раз выходили вот бабушки с кастрюлями, так сказать, там...
Да, дайте Давида такой... спросим Шахназаряна, который только что их видел. А что это за молодые люди? Какая это вообще категория людей? Неужели они страдают больше всего от повышения цен на электричество? Вам слово, Давид.
Вы знаете, действительно, подавляющее большинство протестующих – это молодые люди. Причем очень много девушек, очень молодых. Но и хочу отметить, что в основном это из такого образованного класса. Очень много студентов, очень много с высшим образованием. И это, в общем-то, честно говоря, очень вдохновляет. И даже представители властей заявили, что они гордятся этой молодежью. Такая образованная молодежь, понимаете? Причем это поколение, которое родилось уже во время, уже в период независимости. Без этого советского мышления, довольно-таки свободное мышление. Это процентов минимум 70, вот, протестующих вот именно эта молодежь.
Да, и, по-моему, они даже русского языка тоже не знают.
Я бы не сказал, я бы так не сказал. Я как раз вчера ночью там был как раз разговор. Нет, владели русским языком. Поверьте, владели. Ну, понимаете, все-таки тяжело без русского языка, потому что, в принципе, все российские телеканалы доступны. И, кстати, так, еще одна вставка. Вы знаете, мое поколение, те, которые начинали 88-й год, вот сегодняшнее поведение российских телеканалов сравнивали с поведением советских телеканалов в 88-м году, которые просто разжигали еще больше вот эту энергию. И из-за этого, в принципе, состоялись те миллионные митинги, о которых вы говорили. Вот сегодня, даже и вчера, вот это... в определенных таких кругах, именно там на площади, вот мое поколение, вот представители моего поколения проводили вот эти параллели.
Давайте дадим слово Армену Ханбабяну. Как вы считаете, может ли вот такая неточная позиция Кремля спровоцировать какие-то более серьезные потрясения в регионе? В частности, вот...
Отвечаю так, могла бы спровоцировать, но мне кажется... Кремль начинает занимать более уравновешенную позицию, потому что сегодня Карасин, замминистра иностранных дел России, прямо сказал, что ситуацию надо изучать. Нет данных о том, что в этом деле, вот в этом протесте задействованы силы извне, и поэтому утверждать подобное является преувеличением. Это означает, что в Кремле отходят от первоначальной, явно там посетившей их идеи о том, что это цветная революция. На самом деле, скажу очень просто, если бы вовне, не в самой Армении, знали, как тяжело живется большинству людей, большая часть, 90% вопроса, особенно о политических аспектах этого, просто отпали бы.
Да, вот Федору хотел сказать, как дипломату. Помните, вот это была неприятная ситуация, даже трагическая, когда солдат неадекватный.
Не вполне адекватный.
Да, и как неточно поступила русская вот эта дипломатия. Сказали, мы вам его не выдадим, хотя это там противоречит договоренностям. Вот сейчас не произойдет вот так, чтобы навредят из Кремля?
Нет, ну смотрите, там же ситуация была какая, что Гюмри действительно весь всколыхнулся, да? Там,
конечно.
Там были...
А там свысока эти дипломаты, я видел эту запись.
Нет, сейчас просто дайте договорить. Да, значит, и действительно, там были в том числе и настроения, которые позволяли опасаться того, что будет просто, если отдать, то будет просто угроза жизни. последствия. Ну, потому что, ну, действительно, ну, чудовищные преступления, страшные убийства, в том числе там, малолетних детей, там, ребенок, по-моему...
Да, оставался малыш, которого все равно не смогли спасти потом.
Который умер там,
да, через два дня. Страна молилась, да, но да, не выжил.
Да. Вот, то есть, ну, понятно, да, мы знаем, насколько...
Это было, да.
Вот все эти родственные чувства, чувства вообще к детям, там, к пожилым людям, да, сильные в Армении, то есть вот такой вот эмоциональный всплеск очень напряженный был, и опасения определенные могли бы существовать по этому поводу. Другое дело, что я считаю, что вот здесь вы правы, что в том числе даже там, высказывая сомнения в необходимости выдавать, что называется, этого солдата, по-моему, там, даже не сержант, да,
рядового,
да. Все равно надо соблюдать
границу идти,
да, все равно надо соблюдать тональность, да, то есть нельзя вот выглядеть таким образом, как вы сказали, то есть выглядеть там говорящим свысока или просто там каким-то образом себя позиционировать. Вот просто потому что действительно договоренности, существующие по этому вопросу между Россией и Арменией, они предполагают несколько моделей действия, да, то есть когда действительно там, скажем, его судят на территории Армении, но судят армейским судом под контролем общественности, то есть этот суд в прозрачном варианте проходит, это тоже вполне как бы приемлемый. И...
Конечно, потому что там сразу прикуши появились, которые говорят, что российская конституция запрещает выдавать, ничего подобного, если есть договоренность.
Да, то есть здесь просто не нужно ну, во-первых, да, дело не в Конституции в данном случае, там есть некоторые юридические процедуры, но сейчас не будем вдаваться в эти подробности. Да,
просто речь идет о том, что
не надо по этому поводу проявлять вот какого-то, да, такого высокомерного или поведения, или проявлять позицию свысока в любом случае, потому что надо понимать, насколько это остро переживается людьми. Тем более, что в любом случае это чудовищное преступление, неважно, если бы это случилось в Тамбове, наверное, бы это волновало бы, скажем, вот. меня не
тогда
меньше.
Вопрос острый, тогда я продолжу. Мне как раз было очень приятно, честно говоря, что у многих моих просто, так сказать, не обязательно были журналисты, политики, много друзей армян. Не у всех, конечно, очень это была болезнь, но понимаете, так сказать, малочисленная нация, и такие страшные убийства от тех, кто вроде должен, так сказать, быть там защитниками.
Да, и гарантами.
Гарантами и так далее. Вот, но прозвучало, кто-то сказал из моих друзей, ну хорошо, вот помните, что до этого была история, значит, несчастный вот этот водитель грузовика не справился с управлением, армянин по национальности, да, значит, 18 человек погибло. Вот. Ну что, устроить армянский погром по этому поводу тогда? Вот, значит,
да не дай бог.
Ну, все-таки, нет,
были
ну,
вот, желающие.
Все-таки адекватно воспринимать, так сказать, тоже и с той стороны. И, по-моему, сейчас это все-таки сознание приходит, хотя, вот, между прочим, митинги ереванские были поддержаны и в Гюмри. Да. Вот, но там уже всех отпустили задержанных после допросов, и, хотя они не разошлись, но, в общем, ситуация пропорциональна численности Гюмри, ну, наверное, примерно адекватная, может, даже.
Ну, да, ну, потому что Гюмри еще меньше расположен по отношению к уровню моря, чем Ереван,
вот.
И там-то обогреваться вообще надо серьезно зимой.
Да, давайте тогда Давида спросим опять. А насколько опасно вот ослабление правящего режима с точки зрения целостности нынешних, что ли, геополитических вот границ, но я имею в виду Карабах. Если там ослабить, например, центральную власть, не может ли воспользоваться кто-либо, чтобы пересмотреть эти границы? Вам слово, Давид.
Знаете, честно говоря, несмотря на то, что власти пошли, я считаю, сейчас на беспрецедентные уступки, я имею в виду, что сегодня митингующие уже 3 дня нон-стоп находятся на проспекте Баграмяна. Последний раз это было только в 2003 году, даже в 2008 году, и все выдвижения, которые начались в 2008, в течение этого времени на проспекте Баграмяна такие акции не проходили. Я считаю, что реальной угрозы властям, считать политической угрозы нет, если не считать объективной угрозы, то есть ухудшающая социально-экономическая ситуация, она очень тяжелая в Армении. И определенные опасения, которые появились и в армянском обществе, и в политическом руководстве Армении, и даже в оппозиционных кругах, это возможные военные действия в недалеком будущем. Во всяком случае, по оценкам многих, мы никогда не были так близки к новому этапу войны, как сейчас. Я хочу еще вот такое добавить. Во всяком случае, регион сейчас у нас находится между двумя такими биополитическими процессами. Я имею в виду то, что творится на Ближнем Востоке, исламское государство. И, в принципе, от места боев до Армении на машине это 8-9 часов только езды. Что в Украине творится, и определенное региональное беспокойство сейчас очень и очень довольно-таки сильно у нас ощущается. Но, с другой стороны, если смотреть чисто политическое поле Армении, есть правящая партия и большое количество разнонаправленных партий, которые примерно имеют одно и то же очень маленькое, да, довольно-таки маленькое влияние. Но хотя я сам сказал, что пока ничего определенного нельзя сказать, будет ли трансформировано вот то, что сейчас происходит на проспекте Баграмяна, в какой-то политический процесс, пока нет. Но очевидно одно, вот за последние несколько дней вот эти гражданские акции протеста, чисто социальные требования, они поменяли политическую атмосферу в республике. Это уже факт. Я думаю, что это тоже будет в очень ближайшем будущем иметь определенные политические последствия, и власти, и политические партии оппозиционные, они сделают определенные выводы из этой ситуации.
Спасибо. Давайте Армену дадим слово, Ханбабяну. Как, по-вашему, исчерпан ли кредит доверия у нынешнего режима? Или еще сохраняется запас прочности? Вам слово, Армен.
Я думаю, что существующей власти есть определенный запас прочности. Я думаю, что эту ситуацию, которая сейчас сложилась, им удастся разрулить, например, временно отложив реализацию данного решения о повышении тарифа на электричество до, так сказать, нахождения какого-то иного решения, о чем уже поговаривают в Ереване. Но я совершенно согласен с господином Шахназаряном Давидом в том, что дальнейшее ухудшение социально-экономической ситуации неизбежно, а это будет оказывать все возрастающее влияние на ситуацию в стране. И вот в этом случае я уже плохо себе представляю, каков может быть для властей следующий шаг для укрепления своего положения. Боюсь, что вот этот лимит в плане вот социально-экономического аспекта уже исчерпан. Надо искать какие-то новые шаги для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации, а она будет ухудшаться.
Да, Леонид, как бы...
Я просто хочу продолжить мысль моего друга Армена Ханбабяна о том, что ситуация действительно здорово сложная. Я уже говорил о том, что она связана и с тем, что в России тяжело экономике, особенно после вступления
в
ЕАЭС. Значит, они связаны еще теснее. Но при этом действительно надо искать, потому что поле для маневра очень небольшое в силу, небольших размеров армянской экономики и в финансовом, и в кредитном, во всех отношениях. Вот. И ни для кого не секрет, это известно, мне говорили люди, депутаты армянского парламента, что когда оппозиция выступает, оппозиция на то и существует, чтобы говорить против, поперек, вставлять шпильки и так далее, вот по какому-нибудь законопроекту. Вот. А голосует в ряде случаев именно все-таки так, как предлагает правительство, просто не видя альтернативы, или так на ушко, Армения сторона соседская, там просто многие очень все-таки хорошо друг друга знают и в парламенте, и так далее. Значит, говорят, да, что в принципе-то вы правы, но вот нам надо себя позиционировать именно так. Маневр небольшой. Тут скорее нужно говорить о том, как бы хорошо найти по целому ряду экономических направлений консенсус. Вот. Что касается Карабаха, вот тут меня очень удивило, кстати, на одном из федеральных каналов кто-то так пренебрежительно, кстати, из таких демократических политиков сказал, когда... могу сказать, вот на что это было. Владимир Соловьев, вот в качестве примера очень хорошего такого, маленького Израиля, привел пример Арцаха. Вот, и кто-то отмахнулся рукой, что Мушко, это же часть Армении. Так вот, пожалуйста, в Арцахе своя энергосистема, и... Конечно, они сейчас, карабахцы, сочувствуют тому, что происходит в Ереване, потому что много родственников и не хотят, чтобы они так сказать, там больше платили, нищали и так далее, но у них система оплаты абсолютно своя. И это их сейчас, так сказать, не затрагивает никоим образом. Так что все-таки есть два армянских государства.
Федор, какой вы видите перспективу развития этой ситуации? Какие сценарии могут быть?
Нет, ну, поживем-увидим. Это очевидно, потому что, судя по тому, что там сегодня стали раздавать какую-то еду,
значит, похоже... Да, вот мы видели пока...
Похоже, что люди не собираются расходиться. Действительно, и время года теплое, и, в общем, можно как бы себе позволить... помитинговать, это как бы, что называется, ничто не капает.
Да-да.
С одной стороны, да, с другой стороны, ну, очевидно, что такой вот социальной энергии необходим выход, да, что вот все-таки сложившаяся политическая система, она людям не дает такого выхода. Во всяком случае, люди не видят каких-то результатов, даже когда вот собираются большие протестные митинги и заявляются какие-то серьезные позиции, не происходит каких-то существенных изменений по-настоящему, да, коренных, во всяком случае, которые бы людьми воспринимались как коренные перемены, хотя у политических сил по этому поводу существуют другие оценки. Но здесь важно, как себя чувствует улица. Да? Вот улица, она чувствует явно совершенно, что вот, ну, власть ведет себя не тем бы образом, каким хотелось бы людям. А поэтому очевидно, что в каком-то вот обозримом будущем, наверное, эта ситуация сохранится, то есть люди будут на улице. Перерастет ли это в более серьезный какой-то политический протест? Посмотрим, потому что то, о чем говорили коллеги, что будут накапливаться экономические проблемы, ну, это накопление потребует какого-то еще времени, да, и это накопление будет зависеть от массы приходящих факторов, как внутренних, так и внешних. Может быть, внешних прежде всего. Угу. Посмотрим, как эта ситуация будет.
Давайте армян спросим.
В том числе, скажем, насколько Россия поведет себя здесь адекватно, насколько, скажем, она готова будет оказать какую-то помощь, поддержку армянскому обществу вообще.
Давайте тогда в Ереване спросим Давида. Как вы считаете, велика ли угроза потери темпа, вот что третьи сутки нету никакой ясности, и может ситуация зайти в тупик?
Драйва, как говорят.
Да, нет.
Вы знаете, пока что таких признаков абсолютно нет. Как правильно было замечено, появились первые такие очень маленькие инфраструктуры жизнеобеспечения, не управления. Народу сегодня как минимум было не меньше, чем вчера. И я думаю, вероятность того, что будет естественный спад, она невелика, эта вероятность. Абсолютно невелика. И поэтому я сказал, что я очень возможным считаю именно патовую ситуацию, которая может возникнуть.
Ну да, люди будут стоять. Армен, а вы как считаете, вот глядя из Москвы?
Я думаю, что нет. Мне все-таки кажется, что они придут к какому-то решению и попытаются отложить это подорожание. Скажем, заявят, что переносят этот вопрос на 2 месяца. И за это время будут лихорадочно искать возможность какого-то выхода.
Да, будет работать согласительная комиссия, да.
Не думаю, что будет работать согласительная комиссия. Скорее, как сегодня уже появились какие-то намеки на то, что, может быть, эти электросети будут российской компанией проданы одному из крупных армянских олигархов, действующему в России, и он уже, так сказать, за свой счет и своими усилиями
позволит эту обстановку. На себя, да.
Такой вопрос.
Спасибо, Армен. Да. Такой вариант не исключен. Что ж, спасибо всем нашим гостям за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что уже третьи сутки мы с волнением глядим на столицу Армении, Ереван. Ереван под напряжением. Такой был подзаголовок нашей сегодняшней встречи с нашими гостями и экспертами. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».